Приветствую вас, братья и сестры. Спасибо, Люда, за хорошее пение, за напоминание о том, где наш дом. Пусть все эти вещи в нашей жизни не будут банальными, что мы, христиане, знаем обо всем этом, нам это становится таким привычным. Друзья, это на самом деле та радость, то благословение, что в число искупленных вы попали. Если думать о таком богословии, очень узком богословии, которое для многих не нравится, то имена искупленных были вписаны прежде создания мира. Каждый из нас, который сейчас сталкивается со многими трудностями жизни, с душевными, психологическими, физическими, материальными, может быть, похоже, что мы, знаете, как разбитые, просто притянемся туда на небеса, несчастными, какими-то, может быть, усталыми. Но там настоящая наша жизнь. И здесь та красота, вот Божьей благодати, которую Он осуществляет через Духа Господня в нашей жизни, чтобы мы отображали Его славу. Поэтому лучшая жизнь не здесь и сейчас. Лучшая жизнь там и потом. Поэтому мы, по милости нашего Спасителя, вместе собраны сегодня, чтобы снова поклониться Ему, когда мы будем слушать Его Слово, чтобы истина Его насыщала нас. Если вы помните прошлую проповедь, которая была очень такая актуальная, может быть, она была несколько академическая, вот, но, на мой взгляд, очень точная, объективная, очень конкретная, то, что касалось того, как мы слушаем. Поэтому помните, сам Господь говорит, наблюдайте, как вы слушаете. От того, как мы слушаем, зависит наше восприятие этой истины. Если эта истина, нерастворенная верой в нашей жизни, она не даст никакого эффекта. И наоборот, принимая истину, понимая истину, растворяя ее верою в сердце, это будет влиять на наш образ жизни. Я не просто говорю о вопросах морали или нравственности, а о вопросах близких отношений с нашим Господом и Его влияния через нас на то общество, где Он нас поместил. Поэтому еще один день Божьей милости, благости для церкви, для народа Его, чтобы мы могли понимать Его благодать, Его Слово. Я хочу, друзья, пригласить вас, чтобы открыли вместе со мной послание к Ефесянам. Напомню, что мы находимся в этой книге, изучая пасторское послание апостола Павла, когда он находился в заключении. Да, ведь урок немножечко будет шум создавать, но без него я быстро устану. И с другой стороны, слышите голос мой? Тоже благодаря другому ветерку, кондиционеру, возможно, голос подсел. Я хочу, чтобы мы вернулись к первой главе, чтобы целый отрывочек у нас был в одном контексте. И прочитаем мы с вами Филиппийцам. Ефесянам. О, видите, я еще живу Ефесянами. Да. Хорошо, что мы не в прямом эфире. Так что Леша там подредактирует. Послание Филиппийцам. Прочитаем с первой главы. Последний отрывок, на чем мы в прошлый раз остановились, с 27 стиха. И захватим первые 4 стиха 2 главы. Так, послание к Филиппийцам, 1 глава, с 27 стиха. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них признаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Мы находимся в разделе, где апостол Павел призывает церковь, призывает своих друзей жить в единстве. И мы в прошлый раз говорили о важности единства. Насколько оно ценно для самой церкви, насколько оно важно для влияния церкви на мир. Я нашел у Джона МакАртура в одном из его комментариев очень достаточно интересную такую иллюстрацию, аналогию. Я думал долго относительно того, как проиллюстрировать единство, которое в церкви, единство, которое возможно в миру. Потому что в миру люди тоже объединены. Есть клубы, есть политические организации, есть спортивные клубы. Есть много разных моментов, где люди объединены до определенного какого-то момента, с определенной силой, с определенными целями. И есть церковь. Так вот, послушайте, пожалуйста, иллюстрацию. Представьте себе мешок с шариками разных размеров и цветов, которые плотно упакованы в мешке. Их удерживает только упаковка. Если открыть или порвать мешок, шарики раскатятся в разные стороны, потому что между ними нет никакой внутренней связи. Представьте теперь железную стружку, прилипшуюся к магниту. По своей природе стружка притягивается магнитом и оказывается соединенной с ним. Если какая-то внешняя сила оторвет ее от магнита, как только она перестанет действовать, магнит снова притянет к себе стружку. Так и христиане, которых отрывают от единства, не подвластное контролю обстоятельства, возвращаются обратно благодаря магнетической силе Духа, работающего внутри их. Это внутреннее, вдохновленное Духом единство, жизненно важно для радости и эффективности служения Церкви. Не знаю, как вам, но мне очень понравилась эта мысль, просто и доходчиво. Кстати, когда Библия говорит о единстве, у нас, возможно, возникают стереотипы, что мы объединены деноминацией, у нас есть общий зал, может быть, нам должно нравиться то, что мы поем, нам должно нравиться, может быть, еще какие-то субкультурные такие оттенки. Когда Библия говорит о единстве, она всегда подразумевает эмоциональное единство и духовное единство. То, что притягивает людей как семью. Если люди разлучены на какое-то время по каким-то обстоятельствам, война, стихии, работа, то, что мы знаем, что часто случается. Когда есть возможность вернуться, их тянет домой. Их не объединяет дом. Домой, я подразумеваю, не место, где они живут. Они могут арендовать жилье в разных местах. Их тянет в семью. Вот этот невидимый магнит, он должен присутствовать среди нас. Он присутствует среди нас, но мы должны научиться пользоваться им. Возможно, эта стружка не притянулась бы, если бы она была упакована в какой-то толстый слой там полиэтилена или бумаги, или еще чего-нибудь, что мешало бы притянуться. Так вот, иногда этот мир, как эта упаковка, где-то упаковывает нас настолько, что мы эмоционально слабо привязаны друг к другу. Павел об этом переживал. Он очень сильно об этом переживал. Вы знаете, когда он поднимает этот вопрос, он знал эту церковь очень близко. И мы с вами, когда делали вступление к этому посланию, к этой церкви, мы видели, что она доктринально сильная церковь была. Это была очень близкая по духу церковь к Павлу в отношениях. Помните, когда он молился, говорит, я с радостью вас вспоминаю. С радостью. Вот только слово Филиппа, я сразу представляю эти лица, этих людей, отношения с ними, общение с этими людьми. Но все же, несмотря на доктринальное единство и силу, были трудности, когда благовестие было не совсем правильным. Оно было из каких-то ложных побуждений. Что Павел замечал? Что он подозревал? Что он чувствовал? Что несмотря, друзья, на силу церкви, вот он видел, что туда закралась ядовитая змея под названием разделение, распри. расколы, раздоры, споры, что угодно, но та змея, которая могла нанести непоправимый урон единству церкви. И я хочу повториться, что иногда мы думаем, что расколы в церквях происходят, знаете, вот в доктринальных баталиях вокруг доктрины о Троице или о сотериологии, да, вот спасение, что первично, возрождение или покаяние, или наоборот, местами меняют в вопросах эсхатологии, связанных с тем, когда придет Христос, до великой скорби, в середине, в конце. Я очень мало слышал об этом. Когда людям не нравятся подобные вещи, они находят себе где-то другую общину и комфортно вливаются в жизнь церкви. Но когда церковь доктринально здрава, чаще всего напряжения могут происходить по таким банальным вещам, простым, примитивным, что потом диву даешься. Например, как применять те доктрины, которые мы знаем? Как их толковать? Я наблюдаю за некоторыми церквями, где есть сообщество вот, богословов с классным образованием, с знанием греческого, иврита, возможно, арамейских языков, возможно, с опытом глубокого служения на миссии. Когда их много, этих людей, то после каждой проповеди друг другу подходит и говорит: это неправильно. Греческое слово, которое ты упомянул, оно имеет значение вот это. Понимаете, тут начинает возникать напряжение. Человек может делать ссылку на авторство каких-то там греческих философов, которые употребляли его там или там. Или оставим богословские какие-то шероховатости, хотя это не богословские, это чисто личное предпочтение или уровень образования. Посмотрите, сколько сложностей возникает в церквях. И мы сами иногда были периоды, проходили через подобные вещи, которые лично мне знакомы. Когда люди, занимающиеся одним служением, ставили его приоритет выше всех других служений. Например, музыкальное служение. Наша церковь не исключение. Кто-то очень удачно подметил, такая грубоватая шутка, но она в христианских кругах достаточно известна. Когда говорят, что когда было грехопадение, и сатана был сброшен с небес, то первое, куда он упал, это в хор. Упал туда, где вопросом пения. Представляете, сколько там нюансов есть? Тембр голоса, ритмы, звуки, громче, тише, набор инструментов. Это катастрофа. Когда люди возвышают одно служение и говорят, что молодежное служение более важно, или служение среди стариков, или среди наркоманов, или еще давайте все церковные ресурсы вот на это бросим, люди погибают, кто-то занимается социальным служением среди детей-сирот. Сотни вариантов, которые могут стать причиной для разделения, и не обязательно, что это будут богословские. Скопление людей, особенно зрелых людей, образованных людей, это явная угроза для того, что церковь может пойти по пути раскола, и Павел об этом знал. Когда мы доберемся до 4 главы, вы увидите, потому что все это, то, что Павел говорит, это одна тематика. И потом он говорит: я называю имена сестер, которые были в конфликте, Еводия и Синтихия. Умоляю вас одинаково мыслить о Господе. У нас небезызвестна любимая Коринфская церковь. Явный антипример того, какой не должна быть церковь в массе своей. Начинается послание, и Павел сразу же метит стрелу свою, запускает в сердце тех, кто жил расколами, кто разделил церковь на фракции. Потому что там предпочтения не богословские были, а чисто в проповеднике, которые нравились. Мне нравится Аполлос. Говорят, Аполлос был невероятно красноречивым человеком. Мы должны помнить, что Писание и вот этот античный мир, он жил греческой философией. С детства обучали мальчиков риторике. А мы знаем, что Аполлос жил в Северной Африке. Возможно, там было большое количество школ, где, зная Писание, он мог это наложить, свою способность красиво говорить, убедительно говорить. И он появляется в команде апостолов. Возможно, Павел оказался в тени его. У Павла был гигантский интеллект. Но, возможно, в плане риторики Аполлос его обходил. Первый и второй могли уступать авторитету Петра. Потому что ни Павел, ни Аполлос, они не жили близко во плоти со Христом. Петр жил, и он был первым апостолом. Поэтому, вы понимаете, церковь говорит, для меня авторитет Петр, Аполлос, Павел. Конечно же, была группа, которая говорила, мы Христовы. Так вот, каждый раз, когда мы обращаем внимание на Коринфскую церковь, первое, что бросается в глаза, это разделение или проблемы напряжения, не связанные с доктринами, с какими-то предпочтениями. И потом разобщенность, и потом трудности, и потом практически нулевое влияние церкви на общество. Павел об этом знал. Будучи пастором, будучи тем человеком, через которого Господь насадил церковь, он очень-очень сильно переживал, и он старался максимально убедить церковь, чтобы они не шли по этому пути. Есть один очень интересный текст в Галатам 5:15, где Павел другой церкви пишет, ничего удивительного, где есть люди, там есть этот человеческий фактор подобных напряжений. И он говорит, если же друг друга угрызаете и съедаете, очень сильные образы он здесь использует. То есть начали кусать друг друга, и пока до конца не доедите, не успокоитесь. Угрызаете и съедаете. То что? Берегитесь, чтобы не были истреблены друг другом. Не обязательно, что сатана вас раздавит снаружи. Не обязательно, что какие-то гонения снаружи могут усугубить жизнь церкви. Достаточно неправильного духа и отношений внутри церкви, которая как маленькая инфекция разразится на всем теле Господнем и причинит вот эту вот огромную трагедию. Так, в 27 стихе, если вы помните, то, что мы начинали, Павел призывает к единству доктринальному. Благовествуйте Евангелие единодушно. Знайте Евангелие, живите Евангелием, проповедуйте Евангелие. В этом отрывке, с 1 по 4 стих, апостол призывает к единству верующих между собой. И это не новая тема. Это то, о чем Господь говорил, когда в своей молитве Отцу, когда Он научал учеников, когда много разных акцентов Он ставил на то, как вера в Бога должна выражаться в единстве. Это любовь между собою. Это таинственная любовь. Это любовь, которая приходит от Бога. Это та сила, которая скрепляет людей. Если вам доводилось бывать где-то в чужом городе, и вы искали церковь, вам нужно было, допустим, там в командировке или еще по каким-то причинам быть вдали от своей церкви, вы искали церковь. Я надеюсь, что так было. Почему? Ответ простой. Там народ Божий, там Бог среди них. Вы приходите туда, может быть, не зная людей, не зная их жизни. Вы испытываете радость единства, потому что один Дух Божий обитает среди народа Господнего. Так, сегодня мы с вами посмотрим, я думаю, достаточно кратко, посмотрим на аргументы, о которых говорит Павел о единстве. То есть он убеждает, что у вас это есть. Вы должны знать основание единства, в чем оно. Вы должны видеть источник единства. Вы должны понимать, что оно у вас есть. Вы просто должны научиться им пользоваться. И во-вторых, Павел старается побуждать, проявлять это единство и наполняет ресурсами, что такое единство, как оно выглядит, как оно должно работать. Так, две вещи, о которых мы поговорим. Это аргументы в пользу того, что существует основание для единства. И во-вторых, это ресурсы единства. Так, первый стих. Возвращаемся к нашему тексту. Вторая глава, первый стих. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то... Знаете, я немножко пришлось попыхтеть с этими «если», когда я готовился, потому что тоже без греческой грамматики не обойтись, чтобы правильно понять. На первый взгляд, это условие «если». Как его понимать? Если вы отыщете, то тогда молодцы. Если сделайте то-то и то-то, то тогда. А вот в греческом языке вот это «если» имеет несколько значений, несколько форм. Я нашел, чтобы не перегружать вас информацией всех этих грамматических нюансов, я нашел один из современных переводов, который, на мой взгляд, вот точно отображает мысль греческого языка. Послушайте. «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете чувство сострадания, то...» Вы чувствуете разницу? Как будто бы условие, которое указывает на тот факт того, что у вас уже это есть. Очень близко было бы по смыслу, чтобы вы понимали, поскольку у вас это есть. Но это не то же самое, но чтобы вы понимали, оно близко к этому. Это у вас есть, то тогда. Так вот, Павел начинает мысль о единстве, закладывая фундамент, чтобы верующие понимали, в чем он. И вот два краеугольных камня в данном случае. Первое – это Христос. Посмотрите. Он говорит, утешение во Христе. И после этого, сразу же продолжая, говорит, отрада любви. Утешение и отрада – это очень близкие по смыслу синонимы. Это то, что может передавать значение нежного присутствия. Вот это слово «параклетос», то, что мы говорим о Духе Святом, оно значит заботу, постоянное попечение, постоянное внимание, неизменный взгляд на объект. Вы поймете, почему Павел об этом говорит. Если церковь этого не испытывает, друзья, ожидать единства невозможно. Всегда держите где-то вот в этой части своего сознания тему, о чем мы говорим. Посмотрите, как умело Павел аргументирует. У вас это есть утешение во Христе. У вас есть сам Христос, который умер за вас, который воскрес, который сейчас ходатайствует о вас, который поднимает, когда вы падаете, который знает, что внутри вас, который милостиво покрывает ваши недостатки, ваши грехи, ваши несовершенства. Улавливаете, что Павел вызывает у людей вот эту вот реакцию? То! Мы не можем оставаться равнодушными. Следом сразу же за этим он говорит, что Христос – это источник, от Него исходят эти благословения, а Дух, посмотрите в этом же стихе, у нас здесь маленькая буква, но можно было бы перевести как общение Духа с большой буквы, общность Духа Святого, общность, которую мы имеем как одно ДНК, приходящую от главы. Так вот, Дух Святой, Он осуществляет то, что сделал Христос. И Он внедряет в нас, Он дает нам понимание Писания, Он освещает нас, Он обличает, Он ободряет, Он наставляет, Он мотивирует к служению, Он совершает своей силой все эти действия. И Павел говорит, вот это два краеугольных камня, это аргумент для нашего единства. Почему? Потому что мы сразу же возвращаемся к Троице и видим, насколько в Троице колоссальная гармония внутри себя. Нет другой аналогии, которая показала бы красоту единства и гармонии, как Троица. И Павел это делает. Теперь послушайте, друзья. Если в нашей жизни, или поскольку в нашей жизни, мы признаем, что мы несовершенны, слабые, капризные, в чем-то двуличные, иногда замечаем, что думаем одно, говорим другое, третье чувствуем. Возможно, в нашей жизни недостаточно искренности, либо зашкаливает настолько искренность, что от нашей простоты и искренности люди дистанцируют. Мы замечаем, что мы несовершенные люди. Мы нуждаемся в помощи. Мы плачем пред Богом о своих недостатках. Мы осознаем это. Что нам с этим делать? Пропускать через себя, понимая, что мы имеем утешение во Христе. Мы имеем Его нежное, милостивое попечение о нас, общность Духа. И Павел говорит, тогда, поэтому, то, что-то должно происходить. Мы в каком-то смысле слова должники пред Богом. Достаточно много притчи, помните, хотя бы та известная притча, которая говорит о взаимодавце, который простил огромнейшего уровня долг одному человеку, и этот человек не разобрался с тем, что произошло. Ему простили миллионы и миллионы, там, не знаю, тугриков или чего там денег тогда было. Давайте возьмем это в доллар или евро, или еще какая-то валюта. И он находит своего товарища, который должен ему просто гроши. Что-то происходит подобное с нами. Понимаете, почему мы иногда недолюбливаем друг друга, не способны быстро прощать, не способны терпеливо воспринимать друг друга? Возможно, притупляется сознание того, что Бог сделал для нас и сколько Он сделал для нас. Мы должны поднять авторитет креста Христова, Его жертвы по отношению к нам. И в зеркальном отображении это будет выражаться по отношению к ближним. У Павла не было других инструментов. Он просто дальше говорит, дополните мою радость, дополните состояние моего сердца в том, чтобы я видел, что вы настоящие верующие. Иногда, когда есть необходимость об этом говорить, мы забегаем немножечко вперед от нашей линейки времени назад в книгу Откровения. Когда после апостольский период, когда оставался один Иоанн, помните, насколько церкви были слабы? Ефесская церковь, которая была очень сильна доктринально, мы видим, что она ослабела. Почему? Что произошло? Разве они не трудились? Разве у них не было доктрин? Разве у них не было отторжения к аморальным людям? У них перестала функционировать любовь ко Христу и автоматически друг к другу. Вот в чем проблема. И у нас нет такого ресурса. У Павла не было такой силы хлопнуть в ладоши и сказать, любите друг друга. Все, что он мог сделать, это вернуть и аргументировать к тем основам, чтобы показать, вы едины во Христе. Он ваше утешение. Почему, когда вам больно, вы хотите, чтобы он простил вас? И почему, когда рядом человек, который нуждается, чтобы вы его простили, вы этого не делаете? Потому что есть какая-то цепочка, где звено разорвано. Он дальше будет об этом перечислять, говоря о ресурсах. Но вначале что он делает? Он говорит, вы имеете утешение во Христе, вы имеете общность Духа, вы имеете вот это вот милосердие, сострадательность, оно у вас есть. Помните об этом. Заметьте, насколько сегодня эти добродетели, о которых мы сегодня говорим, потеряли ценность. Сегодня крутые люди – это те, кто накачан мышцами от мочки ушей до, не знаю, до пяток, которые заходят в помещение куда-то, и все просто замирают от страха. У кого много денег, у кого еще кто наглый, кто добивается своей цели любыми какими-то неправильными путями. Вот это в моде сегодня. Христиане – это хлюпики какие-то. С Божьей точки зрения прямо все наоборот. Должна быть сила. И Павел ведет шаг за шагом к тому, чтобы смирение среди христиан, оно сплотило, склеило безразрывно и делала их едиными. Давайте теперь мы посмотрим на список Павловых ресурсов для единства со второго стиха. Дополните мою радость. Очень интересно. Здесь Павел как будто бы становится в один ряд со Христом и Духом Святым, говоря о том, что я поучаствовал в созидании вашей церкви. Я жертвовал и временем, и силами, и всем, чем можно было, ради того, чтобы вы были едины, чтобы вы поняли Слово, чтобы открыть вам Христа. Сегодня Павел говорит, где я нахожусь в заключении, я ожидаю одного, чтобы вы дополнили эту радость. Да, как тренер наблюдает за учениками, помните, в прошлый раз мы говорили, как преподаватель за школьниками, учениками, чтобы они вели себя адекватно, последовательно и в соответствии с достоинством. Так вот, дополните мою радость. Вот этот список. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Потом с 5 стиха и дальше апостол Павел берет наивысший образец смирения. Это абсолют того, что мы могли бы просто с вами, друзья, представить. Первое, с чего Павел начинает, это он говорит, будьте единомысленны, или первый ресурс – это единомыслие. Это очень сильное слово, которое, ну, наверное, ключик к этой двери, которая открывает всю красоту того, что должно быть в жизни человека. Потому что наши чувства, наши решения, наше поведение, наш образ жизни, он берет старт в нашем мышлении. То, о чем мы думаем, оно будет влиять на наши чувства, будет влиять на наше поведение, на наш образ жизни. Поэтому Павел говорит, научитесь или мыслите одно. Он начинает в начале этого стиха и заканчивает думать одно и то же. Посмотрите, в принципе, имейте одни мысли и конец второго стиха единомысленны. Абсолютно то же самое, что Павел говорит в первом и во втором случае. Имейте одни мысли. О каких мыслях он говорит? Чтобы мы одинаково мыслили о Христе, одинаково мыслили о Писании. Я не буду перечислять все эти знакомые нам стандарты, но Павел говорит, вот о чем вы должны одинаково мыслить. Есть проблема в мышлении, когда мы начинаем мыслить друг против друга. Вы знаете, что Бог не дал нам такой способности залезть под корку другого человека и подумать, что он думает. Если бы знали, что у меня есть такая способность, глядя вам в лицо, сказать, я знаю, что ты думаешь. Вы сейчас можете думать что угодно обо мне. Можете ожидать, как обычно, когда закончится собрание, куда мы поедем, что нужно будет сделать, или другие какие-то трудности, которые вы завтра готовы встретить. В этом наша проблема. Мы можем оценивать человека только тогда, когда он говорит что-то, и то. Иногда мы вкладываем в слова свой смысл, где нужно уточнять. Более нам легче понять внутренний мир человека тогда, когда он что-то делает. Вот Павел говорит, мыслите одинаково, о горнем помышляйте, а не о земном. У вас должны быть одни цели. Когда мы вместе в одной шеренге смотрим на одну цель и движемся, это армия Христова. Когда люди развернулись друг против друга, говорят, я знаю тебя, я догадываюсь, о чем ты думаешь. Мы уточенные психологи, мы начинаем исправлять стиль мышления человека. Не об этом Писание говорит и не к этому нас призывает. Имейте одни мысли, имейте одну веру, думайте одинаково, думайте одно и то же. И все кивнули головой, все сказали, да, мы поняли. Друзья, это призыв. И невозможно тоже сделать какой-то волшебный щелчок, чтобы все начали одинаково думать. По крайней мере, мы должны одинаково читать одну и ту же книгу, Библию. хотя бы одинаково регулярно читать эту книгу, одинаково регулярно читать здравые проповеди или слушать здравые проповеди, тогда. Следующее, что Павел говорит. Имейте ту же любовь, или я по-другому назвал, равную любовь. Любовь, которая одинакова, без лицеприятия. Вы знаете, что в церкви при самых лучших отношениях никогда не будет одинаковой эмоциональной близости. Это даже мы встречаем в жизни Христа и апостолов. Я не думаю, что у Христа любовь была больше к Иоанну, чем к Симону Зелоту, например, или к Варфоломею. Но заметьте, кого он чаще с собой брал на важные дела? Троих, всегда троих. Петр, Иоанн и Иаков. Я бы не хотел оказаться на месте Андрея, брата Петра. Петра берет, Андрея нет. Почему-то двоих братьев Зеведеевых берет. Вы останьтесь здесь, а мы пойдем на гору сходим. Спускается с горы, Христос говорит, никому не говорите, что вы видели, потом расскажете. Это близость. И потом из этих троих мы видим, что Иоанн прям вообще приписывает себе, да, что ученик, которого любил Господь. Что насчет остальных? Он их любил. Но эмоционально близость не была одинакова. Точно так же в церкви. Но вот что должно быть, то, что Павел говорит. Любите друг друга одинаково, без лицеприятия. Любовь – это не эмоциональный отклик. Любовь, мы знаем, это любовь агапы, которая рождается в нашей воле, в нашем выборе, в нашем решении. Я принимаю решение любить человека, такой, какой он есть, с его недостатками или достатками, или переполненными достатками. Я посвящаю себя тому, чтобы жить для ближнего своего, чтобы делать максимальное благо ему. Если кто-то говорит, что протестантизм – это слишком упрощенная вера, что вот так вот, щелкнул пальцем, я поверил, тебе простили, ты спасен раз, спасен навсегда. Это титанический труд. Просто невероятно. Грешник должен любить грешника. Грешник должен служить грешнику. Но это ресурсы для единства. Если этого не будет, нас не объединит ни музыка, ни какие выдающиеся проповедники, никакие конференции, ничто другое, если самой начинки вот этой вот не будет. Поэтому Павел говорит, у вас должна быть одинакая любовь. Любовь к богатым и к бедным, мужчинам и женщинам, к детям, неважно какого социального происхождения эти люди, в церкви должна быть настоящая любовь агапы. Следующее, о чем Павел говорит, о единодушии, оно, возможно, одно вытекает из другого. Я бы это назвал как жизнь в гармонии друг с другом. Это больше касается, возможно, эмоциональной такой близости. Для сравнения, я долго на этом не буду останавливаться, если, возможно, вы попали в церковь, которая бы в большинстве своем состояла бы из бывших наркоманов, а вы выросли в очень стерильной такой среде, воспитанной, культурной, я думаю, вы быстро бы устали от их сленга, от их братан, как-то там, друзья, какие-то жесты, то, что было бы, шарахались бы. Или попали, может быть, в сельскую церковь, где люди не так одеваются, которые в 5 утра встали коровку подоить, уже в огороде побыли, потому что не могут, даже воскресный день. Приходят в церковь, у них, может быть, не успели искупнуться, причесаться и как-то выглядят не очень. А вы городской или городская? Было бы напряжение? Павел говорит, будьте единодушны. Не принижайте. Не смейте унижать того, за кого умер Христос. Потом два отрицания или два запрета. Третий стих мы подобрались. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Очень сильные слова. Любопрение, старое русское слово, которое нужно немножечко перевести так, чтобы было понятно. самое ближайшее значение этого слова – соперничество. Ничего не делайте в своей жизни, в служении, в отношениях с людьми, тогда, когда вы чувствуете себя на беговой дорожке с кем-то. Непонятно. Помните историю, я остановлюсь, когда один брат проповедовал и заметил, что в церкви его не понимают. И он говорит, непонятно вам, друзья, о чем я говорю? Нет, говорит, я вам сейчас приведу иллюстрацию. Говорит, представьте себе аэродинамическую трубу. И все представили. Когда Павел дает запрет на проявление некоторых вещей, первое, с чего он начинает, он говорит, ничего не делайте в вашей жизни в том, чтобы это вызывало соперничество. Ну, например, в следующее воскресенье я планирую, это в кавычках, иллюстрация аэродинамической трубы, я планирую спеть в собрании. И знаете для чего? Чтобы забыли про Люду, которая пела, там, или про Олега, или кто красиво поет. Можно спеть во славу Бога. Точно так же можно пойти учиться, чтобы получить богословское образование и потом за кафедрой проповедовать. Можно учиться, чтобы получить образование детей воспитывать. Можно получить образование, чтобы играть и все остальное. Вот здесь таится вот эта вот ядовитая маленькая змейка, которая потом вырастет в огромного питона и задавит церковь. Ничего не делайте в соперничестве. Что это вам напоминает? Первая глава, 15-16 стих. Павел говорит, народ благовествует, я рад. Я очень рад, что они правильно говорят о Христе. Но они делают это с любопрением, с соперничеством. Они хотят быть известными, они хотят быть популярными. Они выкладывают на YouTube свои коротенькие ролики. Они просят своих друзей, чтобы ставили им лайки, чтобы было много просмотров, чтобы они стали известными. Не важно, что о них будут говорить, но даже в самом худшем отрицательном моменте, если будут критиковать, если они будут известны даже в вопросе критики, это хорошо. Ничего не делайте в соперничестве. Это путь конфликта. Еще одно очень сильное слово Павел использует. И по тщеславию. Это очень удачный перевод, который состоит из двух слов. Слава и тщета. Пустая слава. То есть в данном случае можно было бы это перевести, что ничего не делайте из показухи. Ничего не делайте для того, чтобы возвысить себя. Потому что и соперничество, и возвышение – это цель. Я хочу пройти дистанцию первым или быть лучшим для того, чтобы взойти на пьедестал. Это тупик. Такое сообщество верующих обречено на проблемы. Если в наших сердцах есть подобные вещи, мы должны вырвать зуб у этой змеи. И потом эту змею вообще выкинуть, чтобы она нас больше не кусала и не приходила. Друзья, это очень, очень опасный путь, по которому церковь может быть слабой. Дальше он продолжает. Называет следующий ресурс смиренно-мудрее. Некоторые богословы, которые очень хорошо разбираются в греческом языке и замечают его использование в разных периодах, они говорят, что, возможно, Павел сам придумал это слово, потому что нигде никогда его раньше никто не использовал. Мудрость со смирением или мудрость в смирении – это состояние, которое вот как раз-таки выражает скромность, простоту, кротость, уступчивость. Слово «смирение» – не буду озвучивать, как оно по-гречески звучит, это не важно, потому что вы не запомните, это не обязательно, но послушайте. В том мире оно воспринималось как что-то унизительное. Это все равно, что сегодня в таком, может быть, вы поймете, в таком общественном сленге сказать «это человек обиженный». оно имеет негативное значение. Обиженный. Тот, которого обидели, продолжают обижать. А кто близок к кругам вот, криминальным, вы поймете, что обиженный не очень хорошее слово. Так вот, смиренный в то время, это был где-то синоним этого. Это тряпка, это размазня. Это относится к рабам, которому даже говорить ничего не нужно было. Просто бровью повел, и он согнулся и сделает все, что вы скажете. Павел говорит, вот что должно быть у вас. Он говорит в контексте того времени тем людям, которые должны были влиять на этот мир, как будто бы это бесполезно. Возвращаемся к аргументации. Вы во Христе, Христос в вас. Вы соединены с Духом Святым. Его сила, Его – это ДНК, которая внутри церкви. И вот этот ресурс. Вот этот ресурс – единомыслие, единодушие, отсутствие всех этих негативных вещей, которые не должны быть как соперничество или показуха. Но быть смиренно-мудренными. Как это должно выражаться? Еще лучше, вы скажете. Почитать друг друга выше себя. Я вам говорил, что у меня есть брат во Христе, знакомый, который, знаю, вот такого роста. За 2 метра точно. Иногда, когда он ко мне так наклоняется, обнимает меня. Говорит, ты знаешь, брат, говорит, есть одна заповедь в Библии, которую мне очень сложно исполнять. Почитайте друг друга выше себя. Вот ему точно, буквально, дословно, да, сложно исполнять. Но когда Павел говорит об этом смирении по отношению к другим, вот здесь кроется сила Евангелия. Мне хотелось бы продолжить, чтобы поговорить о Христе, как Он выразил это. Понимаете, в каждом из нас есть ярлычок с ценником, с прайсом, который мы сами себе нарисовали. Каждый раз я проверяю себя, когда я вижу, что ко мне относятся или разговаривают со мной, или ведут по отношению ко мне не так. Люди, может быть, не думают, что они не так ведут. Но у меня моментально этот прайс вырастает. Я говорю, не имеете права так разговаривать. В чем проблема? Потому что внутри есть то, что я не позволяю, чтобы его принижали. Замечаете в себе? Особенно, я помню, после какой-то одной проповеди, это было лет 10-15 назад, один человек ко мне подошел и в лицо вот так близненько подошел, встал и что-то не понравилось. Моя реакция, я, во-первых, опешил, внутри возмутился, но промолчал. Потом, пока эта пыль улегалась, возвращалась на место. Я прокручивал себя. Почему я так реагирую? Как вы реагируете, когда длинная очередь? И у кассира лента закончилась. Или кто-то рассчитывается карточкой, не в ту сторону вставил, забыл пин-код, он лезет в сумочку, какая-то тетушка пожилая. Вот она не может найти, там уже дождиком залило цифры. Она звонит внучке или кому-то, поищи. Она говорит, бабушка где? В шкафу там наверху, в моих носках лежат там. А какие носки? Черно-белые. И вы стоите. И много таких вещей. Мы раздражаемся. Особенно, когда прямо это нас касается. Понимаете, Павел говорил это в том контексте, когда церковь услышала или прочитав это письмо, выходили в общество, и в этом в обществе все жили и ходили в пафосе. Это были просто надменные люди, у которых ценность была абсолютно из другой упаковки. Эти красивые шарики, их ничто не держало, кроме того пакета, в котором они находились. Но прошло время, эти шарики разлетелись. А магнит – это стружечка, пусть бесформенная, но она до сих пор есть. Она до сих пор вместе. Потому что Христос и Дух Святой держат. Это основание единства. Поэтому у верующего нет оправдания, чтобы не исполнять все то, к чему призывает Павел. Последнее, тоже в 4 стихе. Павел заканчивает запретом на эгоцентризм. Не о себе только каждый заботься, но о других. Я хочу вам прочитать или озвучить глагол. В данном случае будет уместно, вы поймете. То, что у нас переведено как «заботиться», Павел использует другое слово. «Скопео». Отсюда мы имеем телескоп, микроскоп. Тщательно смотреть, пристально обращать на что-то внимание. Посмотрите, наши переводчики перевели как «заботиться». Это я бы назвал так, это просто выщипывать бровку, которая, да, вот где-то чуть-чуть, ну, не попадает в дугу такую, какую надо. А вот подпилить заусенчик на ногтике, который, ну, вот вдруг увидят и сочтут каким-то не совсем опрятным. Это должен быть исключительно выглаженный воротничок, начищенные брюки. Это вот, вот пища должна быть выверенная в децилах, просто в таких порциях, да, этих, как они называются, чтобы не поправиться. А? Калории, вот, я забыл это слово, да. В граммах высчитывают калории, чтобы... Вот это микроскопический взгляд на себя. Жизнь, которая вращается исключительно вокруг своих нужд. И Павел говорит, если бы это можно было бы перевести, не рассматривайте себя сами. Не живите с этой камерой, развернутой на себя, не в том плане, чтобы следовать сердце, а в том, чтобы вся ваша жизнь вращалась вокруг себя. Но это церковь. И в глазах мира это выглядело глупо. Я вам прочитаю еще одну цитату. И мы уже ближимся к завершению. Послушайте. Наше общество и культура, в которой мы живем, создали эгоистичных монстров, индивидов, потребителей и материалистов, которые могут думать только о своих собственных нуждах. Люди враждебны, злы и завистливы. Мир настолько глубоко внедрил в нас эту философию, в кавычках «будь собой», что мы теперь очень мало знаем о том, что значит искать единство и отдавать себя друг другу. И наследие этой искривленной языческой безбожной культуры производить монстров для потворства своим же желаниям. Церкви очень трудно оставаться отделенными от этого. И угроза в том, что это для нас пугающая реальность. Как хорошо ложится доктрина личных отношений, искупления Христа вот на эту почву. И мы можем это услышать. Христос мой личный искупитель. Я верю во Христа внутри себя, в душе. Это мое дело, это моя вера, это мои отношения с Ним. Неважно, какие отношения с церковью, у меня есть личные отношения с Ним. Знакомо? Ничего не поменялось. Мы в этот шаблон впихнули Христа, церковь, но до тех пор, пока меня это устраивает. Вы знаете, люди за границей, ну, может быть, у нас скоро такое будет, вот в такой бы температуре уже бы ушли. Сказали бы, я не могу в этой церкви находиться, это мазохизм какой-то. Терпеть час проповеди или чего-то в температуре, которая мозг плавит, невозможно. Я пойду искать там, где кондиционер, там, где удобно. Ближе добираться к дому, я не трачу так много денег, сил, времени, потому что жизнь в таком темпе меня заставляет жить, что я не готов. Или наоборот. Где холодно или еще. На самом деле, мирская система внедрилась в церковь очень плотно. Мы ее с собой принесли. Потому что Филиппийская церковь, это церковь, которая в основном из мира люди пришли. Вот поэтому им нужно было это наставление. В заключение, друзья, перед молитвой хочу прочитать достаточно большой отрывок из Римлян 12 глава, с 9 стиха. Те же мысли, тот же набор Павлова обращения, немножко другой контекст этого призыва, когда он говорит о духовных дарах, но практика христианской жизни внутри церкви, без всего того, что сейчас мы снова услышим, она просто невозможна. Если церкви по сути своей не отображают этого единства в смирении, тогда на такую церковь нужно повесить замок и перестать называть ее церковью, и пусть занимаются чем угодно, только не тем, к чему призвал их Христос, если этого по сути нет. Римлянам 12 глава с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга опережайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш, научи нас всему тому, что мы слышали Слово Твое, применять в нашей жизни. Мы хотим, чтобы через единство, которое Ты определил, мы в смирении могли достигнуть. Напоминай нам всегда, Господи, какую цену Ты заплатил за нас, как милостиво сегодня Ты относишься к нам, несовершенным людям, невзирая на количество христианских лет, титулы, погоны, служения, авторитетность или отсутствие таковых. Даруй смирение, Господи, принимать ту благодать, которую Ты даруешь каждому искупленному, для того, чтобы мы могли обогащать церковь, любя, заботясь друг о друге. Так много истин в Твоем Слове, Господи, так мало наше сердце открыто для того, чтобы это практиковать. Прости нас, Господь, когда в обидах друг на друга в церкви мы огорчаем Тебя, когда мы не воздаем Тебе по заслугам в том, чтобы являть смирение, любовь, заботу, попечение друг о друге, прощение. Прости нас, Господи, когда церковь может быть известной в том, что она по мелочам ссорится, по беспричинам каким-то богословским разделяется. Благослови нас, Господи, взирать на славу Твою. Работай с нашими сердцами. Ты даруешь нам дни жизни для того, чтобы мы это практиковали. И не для самовозвышения, не для соперничества, а для Твоей славы, для влияния на этот мир. Молюсь Тебе, Господи, о моих братьях и сестрах, которые сегодня здесь, об их сердцах, об их жизни, об их переживаниях, об их радостях, об их процессах жизни, планах, трудностях, потерях или приобретениях. Господи, восполни все и содействуй созиданию их личности в образ и в славу Твою. Благодарим Тебя, Господи, за это время, когда мы были вместе, когда мы могли славить Тебя, когда мы могли молиться Тебе, когда мы могли слышать Слово Твое. Да будет оно глубоко в сердцах наших, растворенно верою, чтобы наша воля была способна под силой Духа Святого исполнять это. Честь Тебе, слава и хвала, благословенный, верный, истинный, живой, высшей степени, благой Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.